Исторический календарь.
23 июня 1957 года в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела с Нарышкина, бастиона Петропавловской крепости. Впервые ежедневный полуденный выстрел стал производиться в 1819 году в Севастополе и Николаеве. В этом был практически смысл. По выстрелу проверялись корабельные часы, также это был сигнал к обеду. Поэтому выстрел имел еще другое название – «Адмиральский час». Он происходит от обычая Петра I после утренних дел приступать к раннему обеду или позднему завтраку с употреблением водки вместе со своими сотрудниками. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, позднее Кронштадт и Владивосток. В Петербурге до революции стреляли не только в полдень. Также извещали жителей о рождении у царствующей династии детей и о смерти монарха. В 1934 году полуденный выстрел отменили, возобновили в 1957 году. С 2016 года традиция возвращена и во Владивостоке. По поводу полуденного выстрела вспоминается анекдот. Во времена Николая I военным комендантом Петербурга был генерал Башутский, исправный служака, но ума весьма ограниченного. Был какой-то высокоторжественный день, весь двор только что сел за парадный стол. Башутский стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда нужно будет виват из крепости палить. Гофмаршал Нарышкин, заметив важную позу коменданта, подошел к нему и сказал: «Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы, и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя». «О, помилуйте», – отвечал Башутский, – «очень просто. Я возьму да махну платком. Вот так». И взаправду махнул. Поднялась несвоевременная пальба. Но всего смешнее было то, что Башутский никак не мог понять, как это случилось, и собирался после парадного обеда сделать строгий розыск и взыскать с виновного. 23 июня 1763 года родилась императрица Франции Жозефина де Богарне. Дочь плантатора острова Мартиника. В 16 лет вышла замуж за виконта Александра де Богарне. Родила двух детей – Евгения и Гортензию. Позже Бонапарт их усыновит. Евгения в будущем станет вице-королем Италии, а Гортензия – королевой Голландии, матерью Наполеона III. Но вскоре Жозефина развелась со своим мужем и, по словам современников, сполна наслаждалась свободой. Во время революции генерал Богарне стал командующим Ренской армией Французской республики. По ложному доносу он был арестован как враг народа и гильотинирован. Жозефина тоже оказалась в застенке, ее приговорили к смертной казни. Впрочем, это не помешало ей в тюрьме стать любовницей содержавшегося там генерала Гоша. Жозефине повезло, вскоре случился переворот 9-го Термидора. Избежав гильотины, мадам Богарне оказывается в обществе очередного революционного вождя Барраса. Она вообще легко влюбляла в себя. Современники говорили, что Жозефина обладала неким магнетизмом. Баррас познакомил ее с молодым генералом Бонапартом. Хотя на первый взгляд светская львица и бедный молодой генерал не имели ничего общего, однако это не помешало им сблизиться. Баррас этому не препятствовал, биографы полагают, что любовница ему наскучила. В 1796 году Жозефина и Наполеон поженились, а вскоре новоиспеченного супруга назначили командующим итальянской армии. В салонах говорили, что этот пост стал свадебным подарком Барраса. Хотя так или иначе, а именно с этого начался путь Наполеона к славе и величию. Сначала равнодушная к своему мужу, Жозефина впоследствии все больше привязывалась к Наполеону. Однако их брак был бездетным, а Наполеон мечтал основать династию Бонапартов и закрепить за ней французский престол. После многих бурных сцен Жозефина все-таки согласилась на развод. В 1809 году Наполеон обвенчался с австрийской принцессой Марией Луизой, которая родила ему желанного наследника. По настоянию Наполеона Жозефина сохранила титул императрицы и, хотя удалилась от двора, с бывшим мужем сохранила доверительные отношения. Жозефина умерла во время 100 дней Наполеона. По легенде, бывший император, умирая на острове Святой Елены, прошептал всего три слова: «Армия, Франция, Жозефина». В 1937 году в Ленинградский морской порт на пароходе «Сантай» прибыла первая группа испанских детей из Бильбао и Сан-Себастьяна – 1498 человек. Это были дети испанских коммунистов, участников гражданской войны. решением советского правительства им предоставили право на жительство в СССР. А всего в нашу страну за годы гражданской войны в Испании было вывезено примерно 3500 детишек. Если в других странах их в основном забирали в приемные семьи, в СССР испанские ребята попадали в детские дома. Их образованием и воспитанием занимались как взрослые испанцы, так и советские специалисты. Расселяли испанцев не по обычным детским домам. Для них создали так называемые детские дома особого назначения. 10 из них находились на территории РСФСР, 5 – на Украине. До войны на их содержание выделялась сумма, вдвое превышавшая норму обычного советского детдомовца. Детей вывозили на юг в пионерлагеря и, прежде всего, в Артек. Во время Великой Отечественной войны многие испанцы, выпускники детдомов, пошли на фронт. 412 из них погибли, кто-то от немецкой пули, но кто-то и от испанской. Диктатор Франко отправил в помощь Гитлеру на Восточный фронт голубую дивизию 18 тысяч человек. В рядах Красной Армии воевали Луис Меркадер, родной брат убийцы Троцкого, летчик-истребитель Мануэль Равира Ороско, получивший советский паспорт на имя Петра Мануиловича Орлова. Одним из партизанских отрядов Ленинградской области командовал студент спортивного вуза, уроженец Мадрида Франциско Гульон Майор. В 1957 году между советским и испанским руководством был подписан договор о возвращении бывших испанских детей на родину, но многие остались в СССР. У них уже были жены и мужья, свои дети, работа. Среди таких Арнальдо Ибаньес Фернандес, режиссер-документалист, Вергилио де лос Льянос Мас, заслуженный строитель РСФСР, футболист «Спартака» Руперто Сагасти, позднее доцент Института физической культуры, Немесио Пасуэло, форвард «Торпедо», мать легендарного хоккеиста Валерия Харламова, Кармен Арьева Абад, родом из Бильбао. Есть сведения, что из Испании происходил и известный детский писатель Сергей Козлов, который был усыновлен московской семьей Козловых. Козлов, помимо всего прочего, автор истории о львенке и черепахе, которые пели песню, и «Ежика в тумане». В июне 1712 года родился философ и писатель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо. Его называют предтечей Великой Французской революции. Проповедовал возврат к природе и призывал к установлению полного социального равенства. Но я хочу рассказать о жене Руссо Терезе Левассер. Она была дочерью провинциального мелкого чиновника и торговки. Образования не получила. Левассер работала прачкой и горничной в одной парижской гостинице, где и встретилась с Руссо и вступила с ним в связь. Тереза, по воспоминаниям, была некрасивой, неграмотной, ограниченной, жадной и весьма вульгарной. Руссо признавался, что никогда не питал к ней любви, но обвенчался с ней спустя 20 лет. У них было 5 детей, которые все были отданы в воспитательный дом. Руссо оправдывался в своей исповеди тем, что не имел средств их прокормить, что они не дали бы ему спокойно заниматься, и что он предпочитает сделать из них крестьян, чем искателей приключений, каким был он сам. Руссо даже проповедовал, что просвещение вредно, и сама культура – ложь и преступление. Он сделал модным в парижских салонах дикаря, дитя природы, утверждая, что первозданный человек был счастлив и не имеет пороков. Кроме того, Руссо не был уверен, что все дети Терезы родились от него. После смерти философа она стала единственной наследницей его имущества, в том числе рукописи и доходов от изданий. Позднее Тереза вновь выйдет замуж за камердинера известного военного маркиза де Жерардена. В эпоху Великой Французской революции останки Руссо и Вольтера были торжественно перенесены в пантеон, хотя вообще-то они при жизни недолюбливали друг друга. Вольтер считал Руссо злобным сумасшедшим, а Руссо назвал Вольтера трубадуром бесчестия. В своей знаменитой исповеди Жан-Жак Руссо признавался: «Да, я вор, но у меня доброе сердце». Например, однажды он своровал дорогую ленту у своей хозяйки. Кража была обнаружена, но он свалил вину на молодую служанку, которую к тому же он очень любил, и ее имя в первую очередь пришло ему в голову. Служанку со скандалом уволили.